говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей», программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Передновогодний, можно сказать, уже вечер. Последние наши программы перед этим Новым годом в эфире. И подводим мы в них итоги года прошедшего. Вот и сегодня здесь, в киевской студии «Радио Свобода», подведем эти итоги с нашими гостями. Председателем партии «Вперед Украина» Виктором Мусиякой. Здравствуйте, Виктор Лаврентьевич. И председателем трудовой партии Украины Михаилом Сиротой. Здравствуйте, Михаил Дмитриевич.
Добрый вечер.
Собственно, можем уже начинать с самого интересного в 2006 году. Можно сказать, что это был не самый удачный год с точки зрения развития украинских политических процессов. Потому что начало года было спокойным, а в конце года мы опять пришли к кризису. Да? Говорят, что на Украине постоянный перманентный кризис. Борьба между ветвями власти, противостояние между президентами и парламентом, и правительством, между президентом и парламентом. Мы наблюдали попытки сформировать коалицию, ничем эти попытки сначала не завершились, потом завершились совсем не тем, чего все ожидали. Странный год. Но скажите, Виктор Ильич, может быть, эта странность, она заложена вот в самом, я бы сказал, юридическом, в самом конституционном процессе в Украине? Может быть, это
я не вижу, случайно? Вам нравится процесс.
Я журналист. Я журналист.
Все рассказываете наши проблемы так вот с радостью. Ну, если серьезно, конечно...
А уже о российских проблемах так не расскажешь.
Да? Дело все в том, что действительно у нас год начался с того, что вошла в действие конституционная реформа, которая сопровождалась изменением Конституции, в основном, прежде всего, по полномочиям ветвей власти и президента. И вот до сегодняшнего дня, действительно, перед новым уже 2007 годом апогея достигла вот как раз вот эта, скажем, ситуация взаимоотношений между парламентом, президентом, кабмином, президентом, премьером, президентом. Но я так думаю, не надо все сводить только к этому, скажем, что вот люди там амбиции свои только проявляют. Дело в том, что это тенденции. Тенденции, которые свидетельствуют о том, что люди, которые у нас сейчас на вершине власти, по своей сути не изменились абсолютно. Они остались авторитарными, они остались людьми, которые демократические принципы вроде бы исповедуют, европейский выбор демонстрируют, заявляют. А по сути остались людьми, которые хотят все держать под собой, всем руководить, всем управлять. И в этом как раз основа всех этих конфликтов.
Вы, Михаил Дмитриевич, тоже думаете, что это просто радуюсь так?
Да нет, у меня несколько другая тут точка зрения. Я считаю, что в 2006 году в Украине полностью завершился процесс передачи власти в руки крупного олигархического и зачастую криминального капитала.
Подожди, а у кого он был тогда? Это власть у кого была?
Она до, ну, если говорить динамики, то в 91-м году, когда образовалась независимая Украина, вся власть была у представителей коммунистической номенклатуры, которая вместо того, чтобы строить страну всеобщего благоденствия, почему-то резко начала передавать всю государственную собственность в приватную, да и потом всю государственную власть как раз в руки собственников крупного капитала. И вот в 2006 году этот процесс, который действительно ярко проходил, имел много такого антуража интересного, будоражащего. Но суть его в одном. Сегодня законодательную, исполнительную власть и все органы местного самоуправления контролируют несколько финансово-промышленных группировок, которые, взяв на себя всю эту полноту власти, вряд ли смогут с ней справиться и удержать ситуацию, особенно социальную, под контролем.
Если они не смогут взять ситуацию, что будет с ситуацией, Виктор Владимирович?
Ну, вот я только добавил к тому, что сказал Михаил Дмитриевич, что вот они контролируют законодательную, исполнительную власть, я бы еще добавил и президентскую власть.
Да, безусловно.
Все, да,
безусловно.
Да, все. Ну, дело все в том, что я, например, не разделяю, вот, скажем, одни забрали у других, либо передача от одних сил политически-экономически перешла к другим. Для меня они все одинаковы. Разница только в том, одни имеют рычаги властные, другие хотят их приобрести. И вот это вот все переливание, это происходит сейчас в таких формах. Но если это не произойдет, как вы говорите, а вот если. Я думаю, что Но они не самоубийцы политические. Они в конечном счете, я так думаю, должны прийти к какому-то знаменателю. Вот они нам демонстрируют в последнее время. Знаете, такие циничные штучки. Народу рассказывают. Вот мы за социальные права. Вот там...
Это все говорят,
да? В бюджете, да. В бюджете вот, вот минимальная зарплата, там пенсии. Я не подпишу, пока это все не будет. А потом только раз, оказывается, подписал. Почему? Договорились. Парламент, значит, дал согласие, фактически принял решение о снятии с должности председателя СБУ, значит, договорились там...
СБУ — это служба безопасности Украины.
Значит, а он подписал это благодаря этому...
Он это президент.
Я имею в виду президента. Подписал закон о бюджете. Я к чему? Они договариваются.
Если на Украине президента они могут... называют он. Это же демократическая страна.
Ну, еще. Он. Ну, он, это, знаете, очень...
С большой буквы.
Можно сказать, уважительно, да. По большому счету, конечно, эти все процессы, они в основном-то как на сцене для народа. А вот там, за кулисами, они в конечном счете... Вот договариваются на выборах. Они договорятся опять сейчас, но я боюсь, что проигрыши все равно
окажутся. Договориться все-таки не смогут, потому что во время вот этих политической борьбы и передачи крупному капиталу большая часть финансово-экономических групп, мощных групп, оказалась за бортом властных структур. Такие группы, как группа «Приват», скажем, Коломойского, Индустриальный союз Донбасса, группа Виктора Пинчука. То есть эти группы, которые владеют активами в десятки миллиардов долларов, оказались вне процесса. Естественно, они будут бороться за власть. Когда мы говорим о том, что крупный капитал получил контроль над страной, мы имеем в виду, что политические партии в этом плане и политики играют второстепенные роли. Они не главенствующие, они всего-навсего ширма вот этих тотальных процессов. А во главе интересов крупного капитала не может априори стоять интересы простого человека, человека труда.
Ну, кстати говоря, у вас парламент, Верховная Рада Украины, избранная в этом году, это такой парламент, который будет избран в России в 2007 году. Первый парламент по партийным спискам.
Думаю, да. И России нужно будет готовиться к тому, что получила Украина. Украина сегодня получила не высший законодательный орган, а клуб миллионеров и миллиардеров, потому что из 450 депутатов в Украине сегодня более 250 это миллионеры и миллиардеры, а все остальные эти политики, обслуживающие интересы миллионеров и миллиардеров. Впервые в украинский парламент не попал ни один академик, ни один ученый, не попал ни один учитель, ни один инженер, ни один деятель культуры известный, или я уже не говорю о рабочих и крестьянах. Исключительно крупный капитал, который не только сформировался в парламенте, но и взял под полный контроль правительство, потому что по новым изменениям Конституции парламентское большинство сформирует правительство. И самое главное, что этот процесс пошел вглубь во властную вертикаль, и у нас органы местного самоуправления, депутаты областных и районных советов тоже попали под контроль этого крупного капитала. Таким образом, мы видим ситуацию в Украине довольно сложной. С одной стороны, полный контроль над ситуацией крупного капитала, с другой стороны, интересы общества и капитала диаметрально противоположны и даже не пересекаются между собой. И вот последнее. Если взять социальный срез парламента, о котором я сказал, и социальный срез общества, то это абсолютно разные вещи. Мы не можем говорить, что сегодня парламент Украины есть представительским органом. Он, наоборот, не является таким.
Может быть, Виктор Владимирович, это естественно, что в обществе, которое основано на такой вот, я бы сказал, безоглядной приватизации собственности группы лиц, и должны они отвечать за происходящее в стране?
Знаете, это все органично и объективно для ситуации именно украинской. Ментальность людей у нас такова, что, знаете, они еще сказочкам этим верят какое-то время. Вот, скажем, там, Майдан, они поверили людям, что они хотят изменить их жизнь. Вот, видите ли, тоталитарная система.
Ну, хотели
вот,
верить, естественно.
Ну, так, да, здрасте, да. Вот поверили. Так, оказывается, они пришли, все равно переделом занялись, и так все увидели, что это все-таки, опять же, представители все той же, скажем, олигархической там номенклатуры, либо, скажем, просто это люди, которые хотят свои капиталы приумножить, либо, скажем, подерибанить, как у нас на Украине вот это используют выражение.
Киевляне верили новому мэру.
Государственный бюджет. Ну, уже о мэре не будем говорить, о киевском. Я так думаю, что вот я с вами абсолютно согласен, что если российская система избирательная вот полностью скопирует украинскую, то украинский парламент сегодня, то завтра Российская Дума по своему составу, по своему, скажем, опять же, духу и по своей природе.
Ну, может, будет единственное различие. Вы задали, кстати, очень опасный для Украины контроль. Сказали, что логично, что крупный капитал, который...
Я спросил, да, я не сказал.
Он спровоцировал вопрос, а ты должен сказать.
Здесь 10 оценок не дает, только спрашиваю. Да,
ну, это благородно с вашей стороны. Вопрос в чем? Что собственность украинская не перешла в руки украинских капиталистов. Сейчас почти все стратегические предприятия Украины принадлежат иностранным собственникам, а не Украине, не украинским гражданам. И в этом очень большая опасность. Горно-металлургический комплекс, который является становым хребтом украинской политики, украинской экономики, прошу прощения, но уже и политики.
Ну да, по большому счету действие одно и то же иногда.
На 95% сегодня приватизирован иностранным капиталом. И если мы раньше говорили, что украинская экономика контролируется Москвой, то, наверное, сейчас уже можно сказать, что украинская экономика контролируется теми фирмами, которые зарегистрированы на Вирджинских островах, на Сейшелах, на Багамах и так далее.
Может, это те же украинские капиталисты, вышедшие в офшор?
Вот дело в том, что украинского капитала как такового нет, потому что вы возьмите самую простую такую вещь. Если взять совокупные все капиталы украинских банков, то об это получится один средний банк Чехии или Словакии. А все банки Польши, скажем, это один средний банк у немцев. Поэтому о каком украинском капитале мы можем говорить? Его нет в природе.
Тут ведь очень важным моментом есть, является то, что нынешнее вот противостояние, оно очень четко идет по категории финансовых интересов. Да? Есть в партии регионов одна группа бизнесменов, в окружении президента другая группа бизнесменов. Но возникает вопрос, может быть, этим людям как раз легче договориться между собой, чем раньше политикам, которые не были отягощены всеми этими финансово-экономическими связями.
Понимаете, вот вы говорили, что есть вот там олигархи, они руководят политиками. Все дело в том, что наш парламент и, скажем, тоже правительство в окружении президента, это все в одном лице. Олигархи, мультимиллионеры и политики. Вот все несчастье в чем. Что политику у нас эти люди и делают. И в конечном счете что получается? Они действительно между собой где-то там договариваются, когда уже, знаете, напряжение достигает того рубежа, где уже неконтролируемые какие-то процессы пойти. И вот действительно та часть бизнеса крупного, которая не владеет инструментами властными, она пытается как-то вначале давить, вот скажем, наш этот Совет национальной безопасности, давит на Кабмин.
Надо сказать, что Совет национальной безопасности у нас возглавляется тоже представителями крупного
капитала. Да, людьми из
индивидуального
сообщества. Мы об этом уже сказали, скажем, Гайдук тот же.
Да.
И вот они устраивают, скажем, там, слушания специальные по вопросам, на которых они могут каким-то образом, скажем, прищемить хвост тому же кабинету министров. И здесь начинаются очень серьезные между ними стычки. Они в конечном счете пока не договариваются, пока они обозначают свои интересы, круг своих интересов, точки, где интересы есть. Но я так думаю, что вот в конечном счете, понимаете, дать возможность тем силам экономическим и финансовым, которые вне сейчас властных рычагов, к ним добраться, хотя бы, скажем, поделиться, только через выборы опять. Поэтому я не исключаю, что в конечном счете или в конце 2007 или в 2008 году мы опять станем перед событиями, которые будут вести нас просто к выборам.
Я хотел бы одну ремарочку, потому что у вас был очень, опять же, очень острый вопрос. Вы спросили, не
могут ли... Я вообще молчу уже 15 минут. Не берете мои вопросы.
Остро молчите.
Остро молчите. Наши крупные капиталисты не могут между собой договориться по той простой причине, что они не являются самостоятельными игроками, а они являются продолжением тех транснациональных корпораций, которые вошли и на территорию Украины, и на территорию России. И договариваться, скорее всего, могут только те, кто за территорией Украины и России находится. А это процессы от нас независящие. Вот в чем большая большая беда, если мы говорим о независимых и суверенных государствах.
Так это ведь глобализация. То, чего хотели, когда говорили, что Украина должна идти в Европейский Союз, в Североатлантический Союз. Это и есть общая, да, Всемирная организация торговли. Всемирная торговая организация.
ВТО. Да.
ВТО.
Если мы говорим, что этого хотели те кукловоды, которые стоят за транснациональными корпорациями, то вы совершенно справы. Но я сомневаюсь, что этого хотели простые люди, хотя бы в силу того, что они просто не понимают.
Большинство населения Украины хочет вступления в ЕС по социологическим вопросам.
Откуда вы знаете? Вы разве не понимаете, что все социологические службы контролируются теми или иными финансово-промышленными группировками и используются на 99% для формирования тех или иных точек зрения населения?
Это Михаил Сергеевич Горбачев еще говорил в 89-м году или в 90-м. Я слышал от него это в первый раз.
Умные речи.
Да, ну, а результаты? Надо смотреть всегда на конечный результат. Вы говорите о досрочных выборах. Разве могут быть досрочные парламентские выборы без досрочных президентских в нынешних политических условиях?
Слушайте...
Я просто хочу расставить точки
быть,
над «и».
Потому что там есть основания самостоятельные для, скажем, Росслужского парламента, есть основания самостоятельные для того, чтобы досрочные выборы президента организовать. Но я абсолютно допускаю, что если при разумном развитии событий мы эту конституционную реформу, которая вот, привела к ситуации своеобразной, скажем, мягко говоря, в украинской политике требует усовершенствования, если это произойдет, если эти изменения будут приняты, то было бы логично после принятия окончательного варианта изменения Конституцию объявить досрочные выборы парламента, президента и органов местного самоуправления.
Ну, для потому что уже действует некий иной основной закон.
Конечно, конечно.
Ну вот вы, кстати, оба участвовали в принятии, собственно, украинской Конституции. Вы вот не думаете сейчас, что тот документ, который вы не только голосовали-то, ладно, разрабатывали, да?
Да.
Он во многом стал, если не причиной, то вот первоосновой вот это вот несогласие в украинской речи.
Абсолютно не согласны с вами.
Конечно.
А я спросил.
А что, и спросить нельзя?
Сейчас спросить нельзя, да. Ну скажите, да.
Дело в том, если позволите, в 94-м году, когда была мажоритарная система выборов в Верховный Совет, люди выбирали депутатов, мало зависящих от крупного капитала и от власти. И эти депутаты действительно...
Да не было крупного капитала.
Да не было крупного капитала, еще в Украине.
Еще в Украине не было крупного капитала. И админресурс тогда слабо действовал. Поэтому адекватное состоялось интересам общества парламент. И он принял конституцию, которая в полной мере отвечала интересам общества, но не крупного капитала, который шел семимильными шагами к власти. Он, Конституция ограничивала эти возможности, поэтому с первого дня ее принятия пошло шельмование, невыполнение, дискредитация. И в конце концов, в 2004 году, когда стало ясно, что идет смена президента, вместо Кучмы приходит Ющенко, та элита, которая была возле Кучмы, чтобы не утратить своего влияния, быстренько дернулась и проголосовала за изменение Конституции перехода в парламентскую форму государственного управления, чтобы, контролируя большинство партий, через них взять под контроль парламент, что в принципе и случилось. Но это идет всупереч интересам общества, а не в интересах людей.
Знаете, я вчера нашел свою статью 11-летней давности, совершенно случайно, в которой речь идет о конфликте президента Украины с парламентом, говорится о возможности и с правительством, тогда премьер-министром 11 лет назад был Евгений Марчук, да? О возможности досрочных выборов, неизвестно ли президент или парламента, и о том, что вот есть проблема в том, что на это еще нужно заменять фамилию. А еще говорится о позициях спикера Александра Мороза, который умело эту ситуацию разыгрывает с целью усиления собственных позиций, хотя его партия теряет вес даже у левого электората. Ну и что?
На более высоком уровне.
Спираль.
Потому что тогда президент мог снять премьера одним росчерком пера. Сейчас он этого не может сделать.
Вот видите. И что хорошо, что он мог снять росчерком пера. Сейчас не может
да,
снять.
Да, так вот это вот что хорошо.
Во. Да. Понимаете, дело все в том, что, например, я почему поддержал, скрипя сердце, скажем, вот эти изменения, потому что они, естественно, не системные были и некачественные, но все дело в том, что год целый потом уже сидел наш новый президент на полномочиях, те, которые были у Кучмы, и он продемонстрировал полную несостоятельность с точки зрения их качественного и эффективного использования. А дело все в том, что вот эти все полномочия мощнейшие, которые у президента были у Кучмы и вот почти полтора года у Ющенко, использовались в интересах только окружения его. И вот так и было при Кучме, когда олигархи начали расти при нем как грибы. Вот они использовали эти полномочия президентские неимоверные. Вот точно так эти пришли и решили. Вот давайте используем этот момент, вот эти возможности, за спиной президента будем все это делать. И теперь почему борьба идет? Вот опять же тех же людей за возврат тех же полномочий. Ну да потому что они опять несут такие возможности. Поэтому неэффективность того, что происходит, скажем, сама по себе идея вот парламентской, там, президентской, парламентской республики, что парламент теперь формирует правительство, между ними взаимная связь и ответственность взаимная, и когда вы избираете парламент, вы таким образом влияете на формирование исполнительной власти. Я имею в виду, когда речь идет уже об интересах народа непосредственно. То в этом смысле это действительно нормальная цивилизованная форма, которая не есть абсолютно, скажем, такая, которая эффективна. В мире таких нет, скажем, систем власти. Но это современная нормальная система демократичная. Поэтому вот когда вот сейчас мы видим, как они это делают, как они используют, это просто, ну, уже полный цинизм и полная демонстрация неуважения ни к Конституции, ни к тому, что, скажем, вот они брали на себя какие-то обязательства перед народом действовать в его интересах и, скажем, какие демократические основы общества развивать. Это сейчас полный беспредел. Вот сейчас. Сейчас полный беспредел деятельности власти. Потому и возникает вопрос, как идти к решению вот этой проблемы организации власти, которая влияет на процессы в обществе. Приходится апеллировать к институтам гражданского общества, к народу.
Есть, они есть институты гражданского
общества? Ну так уже в зародыше все это.
Парадоксальная ситуация, о которой говорит Виктор Владимирович, в том, что большая часть людей поддерживает президентскую форму государственного устройства, а не
даже
парламент.
Те, которые голосовали за партию регионов.
Да, безусловно. Потому что люди хотят персонализации власти. Конкретно, кто представляет власть и как он будет отвечать.
Когда она такая власть, говорят, порядок. Слушайте, это терпеть невозможно. А когда порядок, когда они видели был порядок. Вот вспоминают Кучму. Вот тогда еще порядок, оказывается, был.
Мы
вот
говорим о том, что вот общество хочет президентской формы государственного управления. Хотя Украина всегда была парламентской республикой, начиная еще из Казацкой
Рады. При этом каждое общество хочет своего президента. Вот каждая часть общества. Вот еще в чем проблема. Все хотят президентской республики, но каждая половина страны хочет, чтобы президента был ее представитель.
Не половина. Ну, я бы сказал, почему? Украина есть три части, которые между собой не смешиваются. Это Запад, Восток и центр.
Да, да. Но тем не менее, по центру идет определенная вот сейчас.
И вот вы смотрите, да. Что центр сейчас, избиратели центра, это около 40% избирателей Украины, они отторгают и не воспринимают и Януковича, и отторгают и Ющенко.
Они просто не пришли на выборы.
Они поддерживали когда-то Тимошенко, поддерживали нашу Украину, поддерживали социалистов, а сейчас отступили от этой поддержки. И образовался вакуум очень серьезный.
Поговорим об этом во второй части нашей программы. Напомню, что мы беседуем с представителем партии «Вперед Украины» Виктором Мусиака и представителем Трудовой партии Украины Михаилом Сиротой в Киевском бюро «Радио Свобода». Вернемся в эфир после краткого выпуска новостей. Хочу также напомнить, уважаемые слушатели, что 29 декабря в 22 часа по московскому времени в эфире предновогодний выпуск программы «Время и мир». Битва за Рождество в Америке и возрождение рождественских традиций в Англии в 18 веке. Новый год в турецких семьях, как русские жены привезли в Стамбул елки. Праздничные столы в Испании и баскский Дед Мороз в клетке. Все эти веселые, грустные, но обязательно очень светлые истории слушайте в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в субботу. Время московское, ведущая Ирина Лагутина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Российскому гражданину, устроившему драку на борту самолета Аэрофлота, пилоты которого вынуждены были совершить экстренную посадку в аэропорту Праги, предъявлены обвинения, сообщила чешская полиция. Если суд признает Евгения Дагаева виновным в создании угрозы безопасности воздушному сообщению, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Избирательная комиссия Подмосковья отказалась регистрировать список Союза правых сил на областных парламентских выборах. Причиной отказа заверить список стало то, что якобы комиссии не был представлен протокол съезда партии, где выдвигался этот список, заявил лидер подмосковного отделения СПС Борис Надеждин. «Эта причина абсолютно надумана», — добавил он. В Абхазии объявлена частичная мобилизация вооруженных сил, сообщил министр иностранных дел непризнанной республики Сергей Шамба. Решение принято в связи с резким обострением ситуации в приграничном с Грузией Гальском районе. Абхазские вооруженные формирования проводят там обыски и аресты после убийства двух абхазских милиционеров. В Чечне за последний год были похищены 184 человека, 11 из них найдены убитыми, сообщил представитель центра «Мемориал» Дмитрий Грушкин. Верховный суд Республики Алтай огласил приговор по делу об убийстве омского журналиста Александра Петрова и членов его семьи. 16-летний Руслан Кулиш осужден на 10 лет лишения свободы, максимальный срок наказания для несовершеннолетних. Адвокату Саддама Хусейна сегодня было предложено собрать личные вещи свергнутого иракского диктатора и его сводного брата Барзана Аль-Тикрити. Саддам Хусейн и его брат приговорены к смертной казни за преступление против человечности. По некоторым сведениям, приговор может быть переведен в исполнение в самое ближайшее время. На северной окраине Багдада в результате взрыва погибли по меньшей мере 9 человек, десятки были ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских военных операций, возросло в 3 раза по сравнению с прошлым годом.
Время гостей на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня в Киевском бюро Радио Свобода. Председатель партии «Вперед, Украина» Виктор Мусияк, председатель Трудовой партии Украины Михаил Сирота. Мы подводим вместе итоги украинского политического года. Уважаемые слушатели, напомню, что вы можете задавать свои вопросы гостям по телефону прямого эфира. 8 800 200 22 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. А мы продолжим. Трудно было бы, конечно, в этой программе обойти российско-украинские отношения, тем более, что в конце года приехал президент Путина, ему даже понравилось, как все украшено, и он даже решил, российские журналисты, кстати, решили, что это все ради него там сделано. Uh-huh. Новый год — это вообще, понимаете, Новый год, и это все полная ерунда по сравнению с такими...
Ради него.
Да. А вы были, кстати, вы видели, как там красиво? Там снеговичок, uh-huh. он светится, один слева снеговичок, другой снеговичок справа, и там очень красивый вертеп. Я не знаю, просто в Кремль так вот, ну, можно пройти, но вот так вот гуляючи не пойдешь посмотреть, есть там снеговичок или нет. Там когда-то был памятник Ленина, но его убрали потом, слава богу. Вот. Это была уже оценка. Ну, в любом случае, это архитектурное решение. Вот. Но в любом случае, у нас действительно очень красиво, администрация президента, и возникает вопрос, насколько так же красиво в российско-украинских отношениях. Я не уверен, честно говоря, что удалось в этом году все разрешить, даже с приходом правительства, которое, казалось бы, близко к российским интересам.
Можно сказать, что этот приезд Путина, действительно, это хорошо, что он приехал. Но он обозначил хотя бы, скажем, намерения руководителей двух государств в будущем сотрудничать. Я так надеюсь. Потому что их встреча, их совместная пресс-конференция показали, что они вроде бы, скажем так, между ними отношения наладились. И они друг друга так
терпят,
да. Поэтому я надеюсь, что следующие встречи уже будут продуктивными. Потому что это, на мой взгляд, достаточно пустые такие были разговоры. Они ни к чему особо не привели. Там подписали какие-то документы. Ну, неужели самое важное в Украино-российских отношениях, это, скажем, по каким-то, значит, вопросам, связанным только с границами, там, переговорить, объявить год, это важно, естественно.
Но мы 15
год,
лет этим
год уже Гоголя, занимаемся. Это прекрасно, да. Конечно, годовщину вместе отметить, но я думаю, что есть у нас очень насущные проблемы, которые надо было бы им обсудить. Ну, может, в ближайшее будущее они будут это делать.
В связи с этим хотелось бы остановить внимание на двух таких характерных моментах. Первое. Я думаю, что правительство Януковича вряд ли можно назвать пророссийским правительством.
Я не сказал пророссийское, сказал близкое к российским интересам.
Оно должно учитывать российские интересы, но, думаю, с не меньшим восторгом это правительство будет учитывать и европейские, и американские интересы, ведь там столкновения и бизнес-интересов идут. Мы недавно проводили круглый стол, посвященный геополитическим проблемам и национальной безопасности Украины, в который принимали участие бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Леонид Кравчук, а также президент Польши Квасневский. И вот когда Квасневский выступал, он в своем выступлении сказал довольно интересные вещи. Вы недооцениваете роли российско-украинских отношений и роли, позитивной роли России в будущем Украины. И вам надлежит сейчас, это была основная мысль такая Квасневского, максимально улучшать и развивать украино-российские отношения.
Своему другу Виктору об этом не говорит.
Причем ему сказали, а почему вы не говорите это украинской элите? Он сказал, ну, вроде как я сейчас этим и занимаюсь, и говорю именно украинской элите, тем более, что Квасневский оценивал это с точки зрения вхождения Польши в Евросоюз и в НАТО. И вот это, конечно, было для многих таким очень интересным открытием.
Послушаем звонок. звонок. Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер, уважаемые депутаты. Хотелось бы вас поздравить с наступающим Новым годом. Хотелось бы, чтобы в этом году наши отношения между Россией и Украиной стали еще лучше. И хотелось бы задать вопрос. Вот сейчас много различных сообщений о инициативе ряда граждан и депутатов в Украине по единому экономическому пространству. Не могли бы вы разъяснить свою позицию и рассказать о данном факте?
Тут можно сказать следующее. У нас сейчас довольно остро стоит вопрос с возможным членством Украины в НАТО, и поэтому несколько политических сил инициировали проведение референдума по двум вопросам. Как вы относитесь к идее вступления Украины в НАТО, и как вы относитесь к идее вступления Украины в Евросоюз? Но наши социологические исследования сегодня показывают, что сторонников вступления в НАТО в Украине в два раза меньше, чем противников НАТО. Поэтому сегодня вряд ли общество украинская согласится вступать в НАТО. Что касается ЕЭП, тут неоднозначное отношение, но можно сказать следующее. Сегодня весь мир идет по тенденции создания региональных блоков. И это Евросоюз, это и Тихоокеанские сотрудничества, другие. И в рамках таких объединений внутри обязательно будут либеральные взаимоотношения, трудовые, торговые, а на границах обязательно будут довольно жесткие условия вхождения. И если Украина окажется вне таких союзов, для нее будут очень сложные времена. Поэтому Украине надо срочно выбирать в ближайшем обозримом будущем 5-10 лет, а куда же интегрироваться, в ЕС или в ЕЭП. С одной стороны, ЕС четко высказала свою позицию. Нас там не ждут в ближайшее будущее. С другой стороны, ЕЭП высказала свою четкую позицию. Нас ждут там.
Думаю, но его нету.
Но его...
Там, где ждут, нету, а там, где не ждут, есть.
В чем для нас сегодня проблема? Когда мы смотрим, что в ЕЭП уже вступила Беларусь, скажем, и Россия, и смотрим на проблемы, которые возникли между Белоруссией и Россией,
вот я об этом, собственно, хотел
мы
сказать.
Спрашиваем, а что же это за единое экономическое пространство? И что же мы будем делать там? Тоже воевать, как Россия воюет с Белоруссией сегодня?
Это, кстати, интересная история.
Там есть один момент. Я думаю, что Сергей знает, о чем он спрашивает. Речь в том, что Украина ставит вопрос, вы знаете, о том, чтобы зона свободной торговли была. Мы не хотим таможенный союз, потому что там определенные, скажем, ограничения и превалируют, считается, интересы России. Но вы знаете, если мы сделаем следующий шаг, деваться уже некуда, мы в СОТ вступим, и Украина, Россия,
ВТО.
Господи, СОТ это украинский, да, ВТО.
Это было, я недавно присутствовал на пресс-конференции господина Мороза в Москве, он тоже сказал, СОТ, российские журналисты говорят, что куда они еще вступают?
Да, Всемирная торговая организация. Так я к чему? Когда мы там окажемся, и Украина, и Россия, тогда смягчатся вот эти все проблемы, связанные с таможенным. Потому что все должны будут подчиняться единому для всех участников этой организации режиму. И тогда, я так думаю, легче будет решать вот эти проблемы, ну, вопросы, скажем, пусть не проблемы, связанные с развитием вот этого пространства. Я так думаю, надо просто искать возможности вхождения, искать там, где мы согласие можем, поскольку, достичь. Почему-то уперлись какие-то проблемы, которые вот на начальном этапе возникли. И действительно, вот эти примеры там, в отношении с Белоруссией показывают, вот, слушайте, а что же нас тогда ждет, если вот они там начинают? Хотя там вполне конкретные проблемы известны, как Беларусь с Россией очень хорошо, так скажем, все эти годы она позиционировала, выигрывая на этом. Поэтому у них свои отношения. А если говорить об общих отношениях, где мы все вместе должны быть, скажем, в перспективе. Я так думаю, что прав, вот говорит коллега Дмитрий, что там нас особо в Европе, скажем, не ждут. Да, мы и хотели бы там иметь свободную торговлю, зону определенную, нам вроде бы обещают. Но у нас может быть спокойно очень хороший плацдарм для экономических отношений и торговли всего другого. Тут, где мы уже, как говорится, и опыт имеем, и только определим параметры наших взаимоотношений. Я думаю, что эта перспектива есть.
Владимир из Подмосковья. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, уважаемые ведущие и уважаемые украинцы.
Здравствуйте.
Ну, с Новым годом вас.
Вас также.
Бажаю вам всего гарного.
Прекрасно.
И успехов.
Дякуємо.
Вот, ребята, вот мы с вами говорим на русском языке.
Да.
Факт. 60% украинцев думают и говорят на русском.
Это не потому, говорят, не тому, потому говорят по-русски, они же на русской службе.
Да,
Или что?
Ребята, мы друг друга не понимаем. Ну, зачем эти проблемы? Неужели нельзя сделать хотя бы официальным, если не государственным? Русский язык у вас там.
Вы знаете что? Вот интересный вопрос на фоне того, что вы прекрасно знаете, сколько у нас людей разговаривает на русском вообще спокойно, при отсутствии статуса русского языка как государственного. Какая проблема? Все спокойно говорят, никакой проблемы нет. Есть вот такие, знаете, подкруточки политиков накануне каких-то решений вопросов. Вот они хотят какой-то части населения иметь поддержку.
Да, действительно, на самом деле языковых проблем в Украине нет, потому что, скажем, более 70% всей периодики выходит на русском языке в Украине. До 95% книжного рынка на русском языке. Региональное телевидение, да и центральное телевидение сегодня имеют очень большое вещание на русском языке. Но это модная проблема политизации и противостояния. Дело в том, что Украина до тех пор не будет активно развиваться, пока она не объединена в единое общество. Поэтому нас и разделяют искусственно на противостояние восточных и западных областей. А делается это с помощью вот разжигания таких вопросов по языковому барьеру. Мой язык, как и Виктора Лаврентьевича, рабочий язык, это украинский язык, потому что мы политики украинского и парламента, и политикума. Но, тем не менее, для нас нет никакого барьера в общении с русскоязычным населением. У меня, скажем, жена россиянка, русская, она разговаривает дома на русском языке, я с ней разговариваю на украинском языке, и абсолютно никаких нет проблем, но нам их, к сожалению, все время навязывают.
Ну, кстати, радиослушатель, он сам тоже не имел никакого языкового барьера, он говорил по-украински.
Абсолютно, он даже прекрасно на украинском. Я думал вначале, что он украинец этнический.
Может быть, большое количество этнических украинцев живут в России.
Но это не проблема абсолютно.
Ну, это, кстати говоря, тоже был один из моментов, что здесь все разногласия, заметьте, главные в этом году, они происходили вот не по поводу каких-то конкретных экономических вещей. Вот мой план реформы, вот ваш план реформы, давайте. А вот НАТО. Да, вот главное, вот главное
противоречие. А давайте референдум по языку проведем, да.
Вы знаете, социологические исследования показали, что языковая проблема на самом деле где-то находится на 18-м или 20-м месте среди тех проблем, которые беспокоят людей. Прежде всего, это экономика, как прожить. Второе, это безопасность. И третье, это образование. Вот те основные проблемы, которые сегодня беспокоят всех, без исключения людей в Украине.
Вероятно, у российской аудитории, естественно, есть некий мифологический образ Украины, да, на который она пытается вот и свое представление тоже как-то проверить этим мифологическим образом. Если вы смотрите российские телеканалы, а наши многие слушатели смотрят, то совершенно понятно, откуда такой образ возникает.
В последнее время
Роман из
почти
Москвы,
все фильмы
Роман, Москва.
Здрасте, Роман.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С наступающим вас.
Вы меня можете подключить?
Куда подключить? Мы вас слушаем.
Что?
Но мы же вас слушаем, вас уже подключили.
Мы подключены, а вы вот как? Мы вас слышим.
Ой, я не понял, хорошо. Разрешите мне...
Выключите, ради бога, радио.
Извините, можно в порядке шутки?
Да.
Извините.
Роман, выключите радио, я вас умоляю.
Да, значит, можно я в порядке шутки...
Шутите.
Веселым стишком подведу итоги, предварительные итоги оранжевой революции на Украине.
Если он не оскорбителен.
Да нет. Ну, я с украинцами работал, я знаю, что они шутки понимают, они веселые люди.
Вы их давно не видели просто. Да, ну давайте.
Можно?
Да, конечно.
Вот, значит, украинцам вместо сала предложили апельсин. В животах легко так стало, но работать нету сил.
Это весь стишок?
Прокомментируй, весь, да, прокомментируйте, пожалуйста. Есть ли в этой шутке доля правды?
Ну, определенная доля правды есть, потому что килограмм апельсинов сегодня в Украине стоит 6-8 гривен, а килограмм сала 12-15 гривен. Поэтому действительно сало дороже, это традиционный украинский продукт.
С другой стороны, сало должно быть дороже, чем
апельсин,
это же мясо.
Да никто не откажется от сала.
И вы знаете, есть определенные константы стабильности. Скажем, у американцев это доллар, у россиян это гордость за великую и неделимую Россию, а у украинцев такой константой есть сало. Потому
даже
что бы ни случалось...
Цена, сало, в смысле, она не
Нет, сало всегда является базисом украинцев по отношению к происходящему. Да. Пока есть сало, пока мы мирно относимся ко всему, к помаранчевым революциям, к сине-голубым революциям, к сменам правительству. Поэтому действительно у нас с вами довольно такое интересное будущее, связанное не с апельсинами и не с салом, наверное.
Если говорить о итогах оранжевой революции, кстати, ведь слушатель хотел поговорить об итогах. Можно ли сказать, что вообще оранжевая революция завершилась, Виктор Иванович?
Так не было оранжевой революции.
Понимаете, вот видите, кстати, еще в тот момент, когда эти события были, меня спрашивали тоже вот ваши коллеги, я и тогда говорил, что я не считаю, что это революция. Я считаю, что это действие, которое очень противоречивое было. С одной стороны, это, естественно, была борьба за власть. И очень умело использовали желание людей к изменению. Очень много людей на это отреагировало абсолютно естественно. И живо, и с доверием, с полной верой. То, что вот это есть именно то, что они желали для изменения условий своей жизни. Поэтому...
Какой-то простой пример в дополнение тому, что сказал Виктор Лаврентьевич. По сути, это была борьба миллионеров против миллиардеров, которые при Кучме взяли под контроль все отрасли народного хозяйства. И как-то один миллиардер сказал своим друзьям, да давайте раздадим денег на этим людям, которые собрались на Майдане, пусть они разойдутся. На что ему сказали, ты знаешь, там в этой толпе сколько миллионеров находится, что у тебя не хватит денег даже на десятую часть тех, кто там есть. Поэтому это прежде всего была борьба интересов, которая совпала с интересами общества, которое действительно сейчас очень сильно страдает, потому что мы не можем не смириться с тем фактом, что Украина занимает первое место в мире по вымиранию, и у нас сократилось население за 15 лет с 52 миллионов до 46,5 миллионов. Это то, что не может тревожить людей, и они тогда поддержали вот это выступление. Да, результаты неутешительные, люди не получили того, что они хотели. Поэтому, наверное, это не последнее такое социальное явление. Будут другие.
Ну, кто его знает, как это. Я не хотел бы, чтобы, скажем, были вот даже такого рода потрясения. Хотелось бы, чтобы это естественным эволюционным путем шло. Но действительно, надо сказать, что люди поддержали тогда с верой то, что это как раз те люди, которым можно доверить власть. Дважды они поддержали. Один раз, когда вот выборы президентские были, Ющенко стал президентом. А второй раз на выборах, будем считать так, мы их признали, скажем, юридически. Не фактически, юридически. Ну и что? И вот коалиция оранжевая, так называемая, не состоялась. То есть люди, которым, люди, которые фактически были приедены к власти тем, что называют Майданом, они не смогли даже сойтись в свои интересы где-то.
Но часть помаранчевой коалиции мы внедрили. Мороз туда пошел.
Владимир Петрович из Санкт-Петербурга у нас есть. Здравствуйте, Владимир Петрович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, с наступающим Новым годом.
Вас также, спасибо.
Во-вторых, я всегда рад слышать вашу передачу.
Спасибо.
В-третьих, хочу вам сказать просто честно, вот благородно, от русской души. Нам нечего делить ни
точно.
Украину, ни Белоруссию.
Точно.
Мы все вместе. Друзья мои, поймите правильно, не надо семечки эти считать шелуху. Поймите, что мы вместе все, это наша законная российская кровь. И не надо это всю белиберду, извините за выражение, вот поднимать. Давайте... дружбу крепить, дружбу. И это не значит, на каком языке мы говорим. Я прекрасно понимаю украинский, я понимаю прекрасно белорусский, и они меня понимают по-русски. Давайте будем жить в дружбе. Это на Новый год пожелание. Всего вам доброго.
Прекрасное пожелание. Спасибо большое. Тем более мы поддерживаем это, что действительно Киев, отец городов русских, если так можно сказать.
Мать. Киев должен быть. Хотел сказать мать, а потом подумал. Да.
И именно действительно отсюда пошло развитие всего славянского мира. Даже я вот как-то с удивлением узнал, что в Киево-Печерской лавре похоронен богатырь Илья Муромец, который считается русским богатырем, но который покоится в святых святых киевских землях. И, естественно, сегодня нужно говорить не только, на мой взгляд, о единстве украинского, русского и белорусского народа. Я бы сейчас поставил вопрос о создании конфедерации вообще славянских народов, которых насчитывается около 350 миллионов человек. И можно было бы в Киев сделать центром такой конфедерации славянских народов.
Вы спрашивали
народов.
У поляков?
Это интересная у тебя идея, да?
Да,
новая.
Ах, ты какой. Ну, видите, вы развили мысли Владимира Петровича до максимума.
Да. Ну, это... все дело в том, что действительно
панславянская
идея,
да.
Она
но
очень жива. Да. Хотя у нас, вы знаете, много других народов, и надо думать о том, как нам жить всем вместе, чтобы это не вызвало соответствующие, скажем, реакции. Хотя духовный центр славянский, безусловно, здесь, и мы готовы принять кого угодно с точки зрения того, чтобы мы могли обустроить все это наше пространство, откуда все это духовное, вся эта аура распространялась. А делить нам действительно в этом смысле нечего. Мы все...
Наоборот, нам надо делиться, да, и тогда ставать богаче всем.
Да.
Владимир, Саратовской области. Здрасте, Владимир.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте в канун рождественских святок и новогодних праздников решим очень важную украинскую проблему.
Я думал, давайте. Вы хотите с нами попеть?
Нет. Я серьезно.
Ну,
я неспроста назвал Рождество святками, а так. Новый год праздником.
Ну, логично, да.
Вы поняли, да?
Да.
Русский язык, хоть он велик и могуч, но он заехал в дальние дебри. И праздником назвал торжества, которые... Ну, праздник это же праздный, то есть пустой. И когда патриарх говорит, что поздравляю вас с рождественским праздником, это просто какой-то абсурд. А ведь у славян было совсем не так. И вот я предлагаю всем украинцам, у которых эта проблема тоже задевает, и об этом уже говорилось вот передо мной, и русскоязычным, и украиномовным, вернуться к исконной старославянской речи. Никто не будет ущемлен, все будут одинаково учиться, и одновременно восстановится полное взаимопонимание. А если к этому еще вернется и Россия, к истокам, то примирение неизбежно.
Я как филолог,
интересная идея,
должен вам сказать, что не стоит слово «праздник» выбрасывать даже из украинского языка. По-украински нет слова «праздник», есть «свято», но есть колядки древние, да, а як перший праздник, а як другий праздник, это же праздник. Это не просто праздность. Это старинное слово, которое всегда означало празднование.
Ну, я так думаю, в таком случае надо старославянский вводить сразу во всех государствах. А то опять в Украине надо вводить только, скажем, в начале, а потом все остальные. Надо во всех сразу.
Идеи, конечно, интересные. Более того, они есть и в некоторой части украинского политикума, который предлагает воссоздать Киевскую Русь как единое государство.
Ну, по крайней мере, видите, у слушателей праздничное настроение. Уже приятно. Задумываются над такими вещами, которые, к сожалению, не задумываются в другом.
Не праздничное, не праздничное.
А святочное. Приближаясь уже почти к окончанию нашего эфира, давайте поговорим о годе 2007. Может быть, это будет не праздничные размышления, а может быть, наоборот. Не знаю, как вы считаете вообще, как все должно пройти? Будет ли это кризисный год или будет ли это, наоборот, год какого-то оздоровления украинского политика?
Ну, все будет, наверное, все будет, потому что все те проблемы, которые были, есть еще вот несколько дней осталось, это продолжается, 2006, они переходят, 2007, они неразрешенные многие эти проблемы, значит, нам предстоят еще эти всяческие политические сражения, но хотелось бы, чтобы все-таки какой-то опыт и мудрость политическая овладевали, в конечном счете, власть имущих. И тот же самый народ, к которому мы вот апеллируем, к этим институтам гражданского общества и, в принципе, к народу, чтобы они в конечном счете осознали свою силу индивидуальную и общественную, общую, что можно влиять на процессы. И хотелось бы, чтобы этот год как раз был характерен тем, что вот это прозревало и это реально появлялось у людей, ощущение того, что они могут влиять на процессы и могут защищать свои права конституционные. Чтобы это, что это реально, это не просто там эти словесы такие вот красивые. Надо вот помогать людям осознать все это. Я так думаю, что на это надо будет направлять наши усилия и общественные, и политические. И тогда мы можем надеяться, что и все другие проблемы будут решаться. Ну что, экономические не просто будут ну, понятно. Да, это, да. Все социальные с этим связаны, все понятно. Поэтому ясно, что проблем будет масса. Но мы же всегда надеемся и на то, что в следующий год вот счастье начнется с 1 января. Вот оно где-то там гуляло, вот с 1 января опять будет.
Перед тем, как вам дать слово, дам слово даме. Первая дама в программе — Татьяна из Москвы.
Добрый
Здравствуйте.
Вечер.
Добрый.
Добрый вечер. Очень рада тоже присоединяюсь к вашему предыдущему слушателю, слушать вашу программу. И поздравляю всех, опять-таки, как и все предыдущие.
Спасибо вас тоже.
С наступающим.
Спасибо.
Чтобы все у вас было хорошо. Чтобы граждане, которые именно граждане, проживающие в Украине, такими и оставались. Потому что вот, мне кажется, что все ваши подвижки, которые произошли за последние годы в стране, они, безусловно, возымели, да, действие всего того, что именно люди, украинцы, являются настоящими гражданами своей страны. То есть они не согласны с какими-то действиями, да, правительства, выходили, возмущались, выражали свое несогласие и так далее.
Спасибо, Татьяна. Сейчас должен дать слово.
Что у нас в России может такое быть когда-нибудь или нет? Или все будут так и молчать сидеть?
Михаил Дмитриевич, у вас минуты, чтобы ответить радиослушательнице и дать прогноз. К сожалению, вот так.
Да, в России такое будет. Сейчас впервые Россия начала перенимать опыт Украины. И я думаю, в следующем году, если не в следующем, то через 2-3 года в России тоже будет всплеск, я думаю, гражданской активности. В 2007 год для Украины будет годом мощнейших противостояний политических, экономических, социальных и проблемой выбора, в том числе взаимоотношений с Россией. Уверен в том, что и у России, и в Украине счастливое будущее. Но оно будет достигнуто не руками олигархов и не руками власти. Оно может быть достигнуто только активной консолидацией действий всех граждан и Украины, и России. Поэтому пусть Бог благословляет наши страны, счастья, здоровья и всех с Рождеством Христовым и Новым годом.
Спасибо. Спасибо. Я благодарю вас за участие в этой программе. Напомню, что нашими гостями сегодня были председатель партии «Вперед Украины» Виктор Масияка и председатель трудовой партии Украины Михаил Сирота. С наступающими вас праздниками.
Спасибо
и
вас также.
Поскольку это последняя моя программа в этом году, Господи, поздравляю вас, уважаемые слушатели, тоже с наступающими праздниками. Михаил Дмитриевич все сказал. Россия и Украина будут счастливыми государствами. Тут не убавить, не прибавить. Спасибо. Продюсерами на этой программе были в Киевском бюро Вадим Журба и Сергей Балабанов. Вы оба были продюсерами. С Новым годом. И хочу вам напомнить, уважаемые слушатели, что 29 декабря, вот сейчас, после нашей программы «Время свободы», итоги дня подведет Андрей Шары. Противоречивая информация о времени казни Саддама Хусейна. Будет ли отрочено исполнение приговора? Убийца семьи омского журналиста получил 10 лет тюрьмы. Что почему такие? Опасно путешествовать по русской глубинке? Это новости. И праздничная телевизионная программа. Что предлагает зрителям в новогоднюю ночь? Ну что делать? Жизнь же продолжается. Всего хорошего, господа.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11000.